Настолько же, как и на предыдущих выборах 5 лет назад. По отдельным странам показатели явки заметно отличаются. Характерно, что в странах Центральной и Восточной Европы в целом голосовать пришло значительно меньшее число избирателей, чем на Западе и Севере ЕС. Меньше всего евровыборы заинтересовали словаков. Там электоральная активность оказалась на небывало низком уровне – 13%. Если сравнивать результаты нынешнего голосования с выборами 2009 года, то больше всего мест потеряли правоцентристские партии, объединенные в Европарламенте во фракцию Европейской народной партии. Теперь у нее будет 212 депутатов, тогда как в предыдущем составе Европарламента их было 274. Социалисты тоже потеряли, но меньше, у них 186 мест, а было 196. Потеряли часть кресел и либералы, 70, было 83. Почти при своих остались зеленые, 55 мест вместо 57, заметно возросло представительство радикальных левых, 47 парламентариев вместо 35. Однако главной новостью евровыборов стал успех евроскептических и национал-популистских партий, чьи представители, не исключено, объединятся в новом Европарламенте в отдельную фракцию. Самый громкий успех ждал французский национальный фронт во главе с Марин Ле Пен. Националисты заняли на выборах первое место, опередив и правящих социалистов, и ведущую оппозиционную партию. С подробностями из Парижа Наталья Каневская.
Во Франции наибольшего успеха добились националисты-евроскептики, выступающие против евроинтеграции и за возвращение к более обособленной модели экономического и политического развития. Главной политической силой, представляющей Евросоюз корнем всех основных проблем, является во Франции праворадикальный национальный фронт во главе с Марин Ле Пен. По предварительным данным, опубликованным после закрытия избирательных участков в Пятой Республике, эта партия набрала 25,4% голосов. Невероятный рост по сравнению с результатами евровыборов 2009 года, когда французские националисты получили лишь 6,3% голосов. За национальным фронтом следует главная оппозиционная правоцентристская партия «Союз за народное движение» (УМП) – 21% голосов. Третий результат принадлежит правящей социалистической партии президента Франсуа Оланда – 14,5%. От социалистов после громкого провала на мартовских муниципальных выборах никто ничего другого на общеевропейском голосовании не ожидал. Поэтому основным проигравшим на этих выборах эксперты считают именно галлистов-правоцентристов, лагерь бывшего президента Николя Саркози. Центристы блока УДИ-МОДЕМ получили 10,3% голосов. Французский экологический блок ослабил свои позиции на общеевропейском уровне – 9,4% голосов. Леворадикальный левый фронт набрал 6,5%. Заявление Ле Пен-младшей по следам общеевропейского плебисцита звучало поистине победоносно.
Суверенный народ сказал свое слово громко и четко, как во все великие моменты своей истории. Коалиция тех, кто более не верит во Францию и считает, что французы более недостойны свободы и суверенитета, народ заявил, что намерен снова взять в свои руки собственную судьбу. Наш народ требует одной единственной политики, политики французов, для французов, с французами. Он более не намерен получать указания извне, подчиняться законам, за которые не голосовал, подчиняться комиссарам, которые не были избраны всеобщим голосованием. Французы сегодня наметили первый этап этого долгого и необходимого марша к свободе, который позволит им вновь обрести суверенитет, освободиться от гнета политики жесткой экономии, восстановить свою идентичность. Французы сегодня возложили на национальный фронт ответственность за реализацию того выбора, который они сделали. Это великая честь. Мы сделаем все, чтобы быть достойными выполнения этой миссии.
Основатель национального фронта и его почетный президент Жан-Мари Ле Пен сразу после публикации результатов голосования призвал к распуску парламента и отставке правительства Франции. Результат голосования превысил даже самые оптимистичные для национального фронта прогнозы, прочившие ему порядка 20% голосов на выборах в Европарламент. Из 74 кресел, отведенных Францией в Брюсселе и Страсбурге, националисты Марин Ле Пен займут не менее 24. Французские правоцентристы УМП займут в Европарламенте 20 мест, социалисты Социалисты – 13, центристы – 7, зеленые – 6 мест. По предварительным данным, на общеевропейских выборах проголосовали около 43% французов, примерно на 3% больше, чем в 2009 году. Настоящим шоком результаты евровыборов назвал премьер-министр Франции Мануэль Вальс.
Момент, который мы сейчас переживаем, очень сложен для Франции и всей Европы. Массовый отказ от голосования, подъем правых радикалов, скромные результаты для правящей партии и левого крыла в целом – все это продемонстрировало глубокий скептицизм избирателей. В очередной раз, спустя всего несколько недель после муниципальных выборов, мы наблюдаем кризис доверия и гнев, на сей раз направленные против общеевропейского проекта. Европу слишком долго считали чрезмерно отстраненной, чуждой вашим ежедневным проблемам. Она для многих была разочарованием. И все же я знаю, что вы любите Европу, но она должна возвратить вам надежду. Европейские институты и правительства должны незамедлительно отреагировать и сделать все, чтобы добиться экономического роста и создать новые рабочие места. Нам нужна более сильная, более солидарная, более справедливая и более щедрая Европа. Результат этих выборов – это более чем еще один сигнал тревоги. Это настоящее землетрясение.
Французские политологи задаются вопросом, смогут ли эти политические образования из разных стран ЕС найти общий язык для формирования единого блока в Брюсселе и Страсбурге. При присущем всем им популизме и евроскептицизме политические платформы этих движений сильно отличаются. Для формирования парламентской группы в Европарламенте необходимо объединить 25 евродепутатов по меньшей мере из 7 государств. Марин Ле Пен в прошлом году официально заявила о своем альянсе с Гертом Вилдерсом, лидером голландской праворадикальной партии «За свободу». К франко-голландскому альянсу, считают политологи, могут также присоединиться австрийский националист, истинные финны, праворадикальная партия Финляндии, итальянская Лига Севера и бельгийские националисты, партия «Фламандский интерес». Наталья Коневская для «Радио Свобода», Париж.
В Германии, крупнейшей стране ЕС, в отличие от Франции, обошлось без сенсаций. Здесь уверенную победу одержал правящий блок ХДС-ХСС. На втором месте партнеры демохристиан по коалиции – социал-демократы. Но и в Германии выборы имели свою специфику, рассказывает Юрий Векслер.
Впервые по решению Конституционного суда страны на выборах в Европарламент в Германии не было процентного барьера. В голосовании приняло участие около половины имеющих право голоса, 47,7%. Это на 4,5% больше, чем 4 года назад. На фоне в целом малого интереса к выборам в Европарламент дополнительный приток избирателей объясняется тем, что во многих федеральных землях в 10 из 16 одновременно проходили коммунальные выборы. Предварительные результаты интерпретируются партиями по-разному, чаще как большие или маленькие победы. Однозначно проигравшие можно считать только либеральную, свободную демократическую партию. Прогнозировавшееся некоторыми комментаторами возрождение либералов не состоялось. После поражения на выборах в Бундестаг в сентябре 2013 года и замены руководства, результат партии еще более ухудшился. Он на уровне 3%. Блок консервативных партий ХДС-ХСС, лидером христианских демократов является канцлер Ангела Меркель, остался лидером по Германии. Сильно прибавили находящиеся в коалиционном правительстве с консерваторами социал-демократы, набравшие более 27% голосов. Большого успеха добилась новая, основанная лишь в прошлом году, консервативная партия «Альтернатива для Германии». Она набирает 7%. Процентные результаты партии в Германии соответствуют числу будущих депутатских мандатов. ХДС-ХСС получит 35 мест, в Европарламенте социал-демократы 27, партия «Союз 90 зеленые» 11, левая партия и альтернатива для Германии по 7, либералы же будут представлены только 3 депутатами. Новая безбарьерная система позволит послать в Европарламент по 1 депутату от малых партий. Партии свободных избирателей, партии защитников животных, партии интересов семьи, партии пиратов, экологической демократической партии и правоэкстремистской национал-демократической партии Германии НДПГ, находящейся под угрозой запрета. Явный успех партии «Альтернатива для Германии», выступавшей поначалу за выход страны из еврозоны и возврат к немецкой марке, а теперь декларирующей необходимость освобождения валютного союза от экономически слабых членов, прежде всего от Греции, объясняют по-разному. Вот мнение нынешнего председателя Европарламента, немецкого социал-демократа Мартина Шульца, об успехах критиков европейской интеграции в целом.
Правые и левые популисты в других странах имеют поддержку не из-за их позиции в отношении Греции. По той причине, что за них голосуют многие потерявшие надежду, отчаявшиеся люди. Они видят, что финансовые спекулянты зарабатывают миллиарды и утаивают доходы от налогообложения, а потом получают помощь и средств налогоплательщикам. Такое ощущение и у многих немцев. Поэтому я полагаю, что не Греция и даже не евро играют при голосовании таких людей важную роль, а их чувство совершающейся несправедливости.
И все же греческая карта была также разыграна, говорит председатель партии «Альтернатива для Германии» Бернд Люке.
Ни один серьезный экономист не верит в то, что Греция сможет выплатить свои долги. Сверхзадолженность страны столь велика, что как минимум половину одолженных Греции денег придется простить, и любой разумный предприниматель давно бы уже сделал это. У нас же долг числится за Грецией для того, чтобы правительство могло позднее сказать: «Мы не потеряли эти деньги». Но фактически этих денег давно уже нет, и мы выдаем Греции, помимо этого, ежегодно примерно 2,5 миллиарда евро под 1%, в то время как частные инвесторы должны платить почти 5%. Если мы будем думать по-европейски, заботиться о благосостоянии Евросоюза, то мы не имеем права думать только о Германии. Германия де-факто не пострадала в результате кризиса общеевропейской валюты, но мы обязаны думать о необходимых шагах для того, чтобы от евро было хорошо Европе в целом. А это, к сожалению, не так. На юге Европы свирепствует тяжелый экономический кризис, самый тяжелый за послевоенное время. 4 года рецессии, сокращение объемов производства, рост безработицы, госдолгов. Все это вряд ли изменится и в дальнейшем. Юг Европы не может стать успешным с общей валютой, поэтому он должен выйти из еврозоны.
Для многих был интересен вопрос, будут ли новые немецкие европарламентарии искать возможности создания общей фракции с другими правоконсервативными партиями, например, с французским национальным фронтом Марин Ле Пен. Ответ Бернда Люке был неожиданным.
Мы не считаем себя правой партией, мы партия здравого смысла. Старые крупные партии пытаются наклеивать на нас ярлыки правого экстремизма, ярлыки противников Евросоюза. Они делают это из опасения за свою власть. Мы же настоящие европейцы. Мы говорим «да» Европе сотрудничества доверяющих друг другу стран. И мы хотим в Европарламенте работать вместе с силами, близкими нам по взглядам, с партиями умеренного толка, критически настроенными по отношению к общей валюте и умеренно критическими к Евросоюзу. Но ни с коммунистами, ни с правыми популистами мы кооперироваться не намерены.
Заявил лидер партии «Альтернатива для Германии» Бернд Люке. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Из стран Восточной Европы, пожалуй, наибольшее внимание привлекли выборы в Европарламент в Венгрии. У этой страны уже не первый год непростые отношения с Брюсселем. О результатах венгерского голосования и особенностях предвыборной кампании в репортаже Марии Лопато.
В Венгрии из 8 партий, которые боролись за 21 мандат, в Европейский парламент попадут 6. Победу одержала правящая партия Фидес, получив 51% голосов избирателей. Ее депутаты займут 12 парламентских кресел. 3 левые партии, социалисты, демократическая коалиция и диалог за Венгрию получат в общей сложности 5 мест, а обогнала их и в итоге вышла на второе место праворадикальная партия Йобик, движение за лучшую Венгрию. Она пошлет в Брюссель 3 депутатов. Преодолела 5-процентный барьер и партия зеленых ЛМП, получив 1 кресло в Европейском парламенте. Эксперты предсказывали выход на второе место венгерских праворадикалов еще до выборов. Партия Йобик показала хорошие результаты уже в апреле на выборах в национальный парламент, сформировав 3-ю по величине фракцию. Однако успеху праворадикалов мог сильно помешать скандал, который активно использовали соперники Йобика. Евродепутат от этой партии Бело Ковач был обвинен в шпионаже в пользу России. Пока венгерская прокуратура ведет расследование, оппоненты Йобика сумели сделать из шпионской темы отличный ход избирательной кампании. Политика назвали КГ «белой» и развесили на офисах Йобика таблички с надписью «Представительство России». Под прицелом оказалась пророссийская политика праворадикальной партии в целом. Ее члены, в частности, поддерживают создание пророссийской фракции в Европейском парламенте, и не случайно именно Бело Ковач выступал одним из авторов этой инициативы. Незадолго до выборов, например, популярным стал анимационный ролик, распространенный в интернете, где за масками Марин Ле Пен и лидера Йобика Габора Воне скрывается российский президент, а голос за кадром агитирует проголосовать за Европу без Путина. По мнению руководителя Будапештского центра русистики профессора Дюлы Свака, пророссийская риторика праворадикалов опасна не только для Европы.
России не идет фашизм. В самосознании русских ключевую роль играет победа в Великой Отечественной войне. А это значит, что все, что связано с фашизмом, русским чуждо и народно.
Тем не менее, хороший результат Йобика подтвердил общеевропейскую тенденцию. Низкой явки на выборах в Европарламент сопутствует высокий процент поддержки евроскептических партий. Победившую партию Фидес тоже можно считать таковой. Ее лидер, премьер-министр Виктор Орбан, строит свою политику на защите интересов Венгрии в Брюсселе. Он пытается вести себя независимо, то и дело намекая на особый путь Венгрии. Примером такого заявления было его недавнее требование автономии для венгерского меньшинства, проживающего в Закарпатской Украине. Такая политика премьера поддерживается электоратом. 48% венгров считают, что Европейский Союз не имеет права вмешиваться во внутренние дела страны. Неожиданная фиаско потерпела социалистическая партия. На воскресных выборах ее депутаты получили лишь 11% голосов избирателей и всего 2 места в Европарламенте. Причиной неудачи эксперты считают разрозненность лидеров левой оппозиции. 3 партии, которые на местных выборах в апреле объединились в единый фронт, на европейских выборах выступили порознь и не преуспели. Явка на выборах в Венгрии была невысокой – 29,2%, что на 7% меньше, чем на предыдущих выборах. Мария Лопато, Радио Свобода, Будапешт.
Из других результатов евровыборов отметим также победу евроскептической Народной партии в Дании, уверенное лидерство правящих левоцентристов в Италии, набравших 40% голосов, и победу левых радикалов из коалиции Сириза в Греции. Там же в Греции около 10% набрала неонацистская партия «Золотая заря». По словам председателя Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу, срок его полномочий истекает осенью, на результатах выборов отразился тот факт, что европейцы голосовали сразу после острого экономического кризиса. По мнению многих аналитиков, есть и другие причины относительного успеха популистов и евроскептиков. Среди них недостаток механизмов прямой коммуникации между европейскими институтами и избирателями, неумение еврочиновников и политиков объяснять гражданам суть предлагаемых ими мер и, наконец, разрыв между завышенными ожиданиями и реальностью. В первую очередь это относится к странам Восточной Европы, ставшим членами ЕС в последние десятилетия. Что ж, теперь у европейских политиков будет 5 лет до новых выборов для того, чтобы сделать работу над ошибками. 25 мая в Варшаве на 91-м году жизни скончался Войцех Ярузельский, последний лидер коммунистической Польши и первый президент Польши посткоммунистической. О том, как вспоминают в Польше об этой противоречивой исторической фигуре, рассказывает Алексей Диковицкий.
Обывательки и обывателе Польской Речепосполитой Людовой.
Гражданки и граждане Польской Народной Республики, обращаюсь к вам как солдат и как руководитель польского правительства. Обращаюсь к вам по вопросу, имеющему наивысшее значение. Наша родина находится на краю пропасти. Старания многих поколений, возрожденный из руин польский дом, теперь разрушается. Государственные структуры перестают работать, слабая экономика ежедневно ощущает новые удары, жить становится все тяжелее.
В растущей господарке задаваны са codziennie nowe ciosy. Warunki życia przytłaczają ludzi coraz większym ciężarem.
Это речь Войцеха Ярузельского в декабре 1981 года, в которой он заявил о введении военного положения в Польской Народной Республике, до сих пор более всего ассоциируется с фигурой генерала. Комендантский час, аресты лидеров и активистов солидарности, смерть около 100 человек. Все это было до последнего момента связано с личностью генерала. Между тем, бывший президент Польши Александр Квасневский считает Ярузельского одним из наиболее выдающихся польских политиков второй половины 20 века.
Кроме того, это была великая мудрость генерала Ярузельского. Это был человек, который в Польше впроводил
стан. Круглый стол был результатом огромной мудрости Войцеха Ярузельского. Это человек, который ввел в Польше военное положение, но позже понял, что нужно искать выход, что без согласия с противниками, с солидарностью найти такой выход нельзя. Он нашел в себе мужество и, рискуя, конечно, своей биографией и карьерой, предложил организовать круглый стол, который должен был стать формой мирного, ненасильственного, но одновременно последовательного перехода от недемократической системы к демократической. По моему мнению, за это Ярузельский заслуживает Нобелевской премии мира. Он совершил то, что потом стало примером для других стран, Южной Африки, например, где искали разрешение многолетних жестких конфликтов мирным путем. Я должен признаться, что ни у кого не было сомнений, что круглый стол для нас означает лишение власти.
На дороге покоявой. И мы что-то powiedzieć, że nikt nie miał wątpliwości, że okrągły stół znaczy oddawanie władzy.
В свою очередь, бывший лидер «Солидарности» и бывший президент Польши Лех Валенса в интервью нашему радио так оценил Войтеха Рузельского.
Это поколение страшных часов. Это поколение часов страны.
Знаете, речь идет о поколении страшного времени, времени предательства, когда Запад нас предал в 1939 году, а в 1945 нас отдали в сферу советского влияния. Поэтому, если я бы хотел разобраться со всеми, то нужно было начинать с того времени. Почему нас предали, чего это предательство стоило? В связи с этим я считаю иначе. Политики после победы должны заняться политикой, а поиском виноватых в свободной стране должны заниматься соответствующие службы. Я даже понимаю то поколение. Я проиграл не одну битву с генералом Рузельским. У меня к нему множество претензий, но, в общем-то, войну-то я выиграл. И пусть остальным займется демократия и государственные службы, которые для этого созданы. Не политики, не Лех Валенца. Я могу создать условия, представить свое мнение, но не в этом состоит основная задача политиков. Так был ли все же Войтех Ярузельский польским патриотом? Известный журналист и редактор газеты «Польская» Томаш Сакевич считает, что нет.
Вера в идеологию большевицкую и привязание до интересов империум.
Ярузельский верил в большевицкую идеологию и был привязан к Советскому Союзу, занимался реализацией советских интересов, так что это был советский патриот. Я не знаю, в чем проявлялся его польский патриотизм. Может, даже это и не был советский патриот, а обыкновенный карьерист, и к тому же не очень смелый. Храбрым он был лишь тогда, когда сила за ним была, но и так всегда оглядывался. Хотя, возможно, его деятельность уберегла Польшу от кровопролития в 1981 году. То есть он сделал то, что приказала Москва. Ввел военное положение, но, к счастью, это был военный, который не имел смелости полностью изувечить солидарность. Если говорить о Рузельском как о политике, то он был полностью заложником решений, которые принимались в Москве. Нужно также помнить о антисемитском фрагменте его биографии. В 1968 году он принимал активное участие в антисемитских чистках. В армии эти чистки имели гораздо более широкие масштабы, чем в Политбюро или в других сферах.
Войско имело меньшую скалу, чем на Политбюро, чем в других институциях.
То, что Войтех Ярузельский согласился на проведение круглого стола, Томаш Сакевич также не считает проявлением патриотизма генерала.
Частью людей, которых можно было створить оппозицию, заробно у себя, как и...
Москва уже тогда искала людей, из которых можно было создать часть оппозиции, как у себя, так и в Польше. Ярузельский не мог догнать Горбачева, но выполнял приказы русских, создавая определенное поле для согласия. Конечно, не все можно было контролировать, и поэтому соглашения круглого стола в определенном моменте перестали иметь значение. Ярузельский, однако, смог создать систему, которая позволяла некоторым товарищам неплохо устроиться. Например, военным. Роль старых генералов была существенной и после 1989 года. Военные спецслужбы до сих пор влияют на нашу жизнь. Но и следует добавить, что огромное влияние, которое до наших дней Москва имеет в Польше, это следствие трансформации Ярузельского.
Это właśnie трансмиссия системы Ярузельского.
Судебные процессы в отношении автора военного положения, в том числе и Войтеха Ярузельского, продолжались многие годы, однако генерала так и не осудили. Почему? Томаш Сакевич.
Казано, ponieważ miał możnych protektorów i on stworzył sobie system, w którym...
Не осудили, потому что у него были влиятельные защитники. Он создал систему, которая позволяла твердо защищать его интересы и его людей. Ярузельский имел влияние в судебной системе, в политической, экономической системах, в спецслужбах. И этого было достаточно для того, чтобы затягивать судебные процессы. Если бы его судили в нормальных условиях, то генерал давно бы был в тюрьме, и там бы и умер.
Gdyby był sądzony w normalnych warunkach, siedział by w więzieniu i dzisiaj skonał by w więzieniu.
А как вы думаете, будущее поколение оценит лучше генерала Рузельского, чем его современники?
Не верю в то, если Польша будет себя развивать демократично и будет краем неподлегать.
Я в это не верю. Если Польша будет идти демократическим путем и будет независимой, то доминирующей будет роль историков и журналистов, которые говорят правду. Популярность Рузельского уже сейчас уменьшается. Я надеюсь, что он займет почетное место среди предателей.
Я думаю, что он займет далее драйцев почетное место.
Сказал Радио Свобода Томаш Сакевич.
Рассказывал Алексей Диковинский. 6 июня, в очередную годовщину со дня рождения Пушкина, памятник великому русскому поэту будет открыт в Праге, на площади, носящей его имя. Это событие вызвало в чешской столице оживленную общественную дискуссию. Не все жители района, где будет находиться памятник, согласны с его появлением. 2 года назад в местном опросе половина из них высказалась против, но позднее городские власти все-таки разрешили установку пушкинского бюста. В чем суть проблемы, рассказывает Александра Вагнер.
Впервые о намерении установить памятник Пушкину в Праге узнали в 2011 году, когда представители российско-чешской смешанной торговой палаты заявили о намерении подарить чешской столице бронзовую статую писателя в человеческий рост, созданную российским скульптором Георгием Франгуляном. Скульптура вызвала в то время много споров. С одной стороны, многим не понравилось исполнение и размер статуи. С другой, прожане не понимали, зачем им Пушкин. Его ничего не связывает со столицей Чехии, кроме конкурсов декламации, которые устраивались в Чехословакии. чехословацких школах в годы социализма. Недовольство жителей района Прага-6, в котором и предполагалось разместить скульптуру, заставило власти провести небольшой опрос среди тех, кто живет по соседству с Пушкинской площадью. Половина опрошенных высказалась против появления там вообще какой-либо статуи, а более 60% против работы скульптора Франгуляна. Однако представители российско-чешской смешанной торговой палаты настаивали на необходимости появления скульптуры. Через два года они представили бюст Пушкина другого автора, народного скульптора Владимира Суровцева. На этот раз, правда, опрос среди прожан не проводили, и бюст появится на площади 6 июня. Рассказывает представитель Праги-6 Адам Галмуши.
Два года назад люди голосовали, получив фотографию крупной статуи. Поэтому мы интерпретируем результаты таким образом, что несогласие было высказано относительно конкретного проекта – бронзовой скульптуры в человеческий рост. Мы считаем, что поскольку в Праге-6 уже есть Пушкинская площадь, то ничего не мешает появлению там еще и памятника представителя мировой литературы. Я не думаю, что в данном случае можно говорить о каких-то реминисценциях социализма. Мы не против бюста Пушкина в Праге, тем более, что все расходы на его установку оплачивает российская сторона.
Представителя российско-чешской смешанной торговой палаты Хуго Кисилки, установку памятника оплачивают российские компании «Лукойл» и «ЧКД Холдинг».
Как вообще возникла идея разместить в Праге памятник Пушкину?
Это, знаете, вопрос, который для меня сложно ответить, потому что когда начал работать фонд год тому назад, после того, как он возникнул, я его возглавил, за мной пришли люди, что тот проект возглавить Пушкина здесь, его статую, он уже был, может быть, год, два, три или четыре тому назад разным способом проработан. И было опроснение местного населения, потому что статуя людям не нравилась. Она была в каком-то странном исполнении. А это был какой-то современный подход скульптора. Мне кажется, что статуи таких выдающихся писателей, поэтов должны отвечать тому, как их все знаем со своего детства с книг. Потом скульптура, которая была предложена два года назад, была одобрена. А я это уже получил как проект, который взял под себя наш фонд. А мы уже работаем с тем, что кто-то уже над этим думал, может быть, 4-5 лет.
Почему именно торговая палата занимается вот размещением статуи? Все-таки речь идет о торговых отношениях чешской
России. Палата российско-чешского, естественно, имеет в своих задачах и расширение не только торговых, но и культурных отношений. И так как торговая палата сама о себе вряд ли бы могла этим заниматься, так был создан тот надачный фонд, который имеет в статусе то, что эти все вопросы связаны именно с его деятельностью. То значит, культурные, поддержка социальных программ, детские и так дальше, и так дальше. А первый проект, который мы на себе взяли, проект Пушкиновской статуи, которая должна быть там.
А почему именно в Праге? Что связывает Прагу с Пушкиным?
В Праге Пушкиновая площадь. Тоже можем начать с этого, почему в Праге существует площадь поэта Пушкина. Если уже существует, так мы думаем, то название площади, на которой все привыкли привязать к этой скульптуре. Сам Пушкин, естественно, в Чехии или в Чехословакии никогда не был. Но существуют такие поэты, которые все знают, а Пушкин — это мировой поэт. А я не вижу никаких препятствий, почему на площади с его фамилией не быть их его статуя.
Это был репортаж Александра Вагнера из Праги. Проект «Европа. Радио Свобода». Этот выпуск подготовил и представил Ярослав Шимов, продюсер Андрей Амочкин. Наш радиожурнал «Европейских событий» в эфире во вторник в 17 часов 30 минут по Москве в рамках часа международных программ и в среду в 10:30. Всего доброго, до встречи через неделю.